возникновению как социальной мобильности, так и структурной закону. Рабы не имели юридических прав, но на практике владельцы строго не придерживались этого закона, особенно в городских домохозяйствах. Обычно городские рабы имели возможность владеть деньгами и имуществом, даже если юридически это имущество, пекулиум, оставалось собственностью владельца. Хотя рабы не имели права создавать семью, на практике им часто разрешалось вступать в партнерские отношения. Во времена империи они приобрели некоторые законные права. Например, могли обращаться к статуе императора в поисках укрытия от жестокого хозяина. Имеется в виду статуя императора, у которой раб получал неприкосновенность и мог требовать защиты от жестокого господина. Примечание переводчика. Но этот повышенный уровень интереса не означал, что императоры хотели улучшить жизнь рабов. Будучи верховными правителями, они просто должны были вмешиваться во все возникающие проблемы. Люди возлагали на них надежду, рассчитывая на помощь в своих делах. К цифрам, говорящим о количестве рабов в римском мире, следует относиться с осторожностью. В лучшем случае это информированные догадки. Сохранившиеся свидетельства слишком скудны и неубедительны. Читатель может найти обсуждение цифр и степени социальной мобильности рабов в Италии времен Древнего Рима в статье Вальтера Шайделя «Мобильность населения в Италии времен Древнего Рима. Рабы» в журнале «Исследования по истории Древнего Рима». А также «Рабы в Италии времен Древнего Рима. Размышления и предположения» в топосе. По поводу истории об аланах, которые известны тем, что не имели рабов, смотри Аммиан Марцеллин, Сенека, Сенека Луций Анный, Сенека младший или просто Сенека, римский философ-стоик, поэт и государственный деятель, примечание переводчика, сетует, что рассерженные рабовладельцы скоры на расправу за попытку возразить или просто за косой взгляд. Раба могут высечь плетьми, а то и сломать ему ноги. Смотри Сенека о гневе 3.24 и 32. Объяснение цели Марка в этой книге базируется на предисловии к работе Колумеллы о сельском хозяйстве. Правовой статус рабов может быть найден в Дигестах 1.5. Политика Аристотеля 1.2 содержит рассуждения о домохозяйстве, рабах, как говорящих орудиях, и о том, что рабы предназначены к повиновению самой их природой. Древний анализ того, почему в Италии увеличилось число рабов, смотри Аппиан «Гражданские войны» 1.1. Этот труд полезно сравнить с современным анализом Кейта Хопкинса в первой главе его книги «Завоеватели и рабы». Первое. Как купить раба. Если скульптор хочет создать великое произведение искусства, он начинает с поисков куска камня, наиболее подходящего к его цели. Точно так же господин, владеющий рабами, должен понимать, что он может надеяться вылепить рабов, имеющих желательные характеристики незлобивости, высокой трудоспособности и безусловного повиновения только из правильно подобранного человеческого материала. Важно уделить самое серьезное внимание отбору рабов, представленных на рынке, убедившись в том, что у них нет дефектов, будь то физических, умственных или моральных. Я научу вас, как справиться с трудной задачей покупки раба. Во-первых, где его покупать? Многие скажут, что нужно идти на площадь в центре города, за храмом Кастора, но вы поступите правильно, если проигнорируете этот совет. Ибо там выставляется на продажу только самый низкокачественный человеческий материал. Гораздо лучше предложение можно найти у работорговцев на площади Септа Юлия, близ Пантеона. Это особенно верно, если вы хотите приобрести юношу с гомосексуальными наклонностями, либо какой-то товар из экзотических регионов империи или даже из-за границы, например, из Эфиопии. Все это можно найти у тамошних торговцев. Хотя, может быть, придется прямо спросить, нет ли у них чего-нибудь этакого, припрятанного пока на заднем дворике. Они же всегда держат все самое лучшее подальше, приберегая его для своих особо ценных клиентов. У вас не будет проблем с тем, чтобы найти там кастрированного раба, если захотите, хотя теоретически закон запрещает торговлю таким товаром. С юридической точки зрения рабы – это либо пленные, захваченные в бою, либо рожденные рабынями, но в действительности есть и другие способы попасть в рабство. Некоторые бедняки, лишенные средств к существованию, нелегально продают себя в рабство, чтобы избавиться от долгов, или продают одного из своих детей, чтобы прокормить остальных. Кроме того, нежелательных младенцев бедные родители нередко уносят на свалку на окраине города, а другие люди забирают их и воспитывают как своих рабов, хотя формально такие дети являются свободно рожденными. Также есть предположение, что торговцы рабами часто покупают свой товар у лиц, попросту занимающихся похищением людей, как взрослых, так и детей, путем пиратских набегов на отдаленные прибрежные районы. Однако нет сомнений относительно законности превращения в рабов тех, кого наши армии взяли в плен во время ведения боевых действий. Эти люди обязаны своей жизнью милости наших солдат, которые, одержав победу, не пошли на массовые убийства и сохранили пленникам их жалкие жизни. То, что эти пленники теперь служат нам, расплата за их военное сопротивление. Пленники из богатых семей могут быть возвращены в семьи, если за них будет внесен выкуп. Остальные расплачиваются за спасение их жизни пожизненным рабством. Я сам когда-то принимал участие в штурме небольшого городка в районе границы с Персидской империей. После того, как первоначальные попытки убедить жителей сдаться мирно, сохранив себе жизнь, провалились, мы начали штурм и быстро пробили городскую стену с помощью стенобитных орудий. Захватив окраины, мы принялись уничтожать всех, кто попадался нам на пути, будь то мужчина, женщина или ребенок. Большинство жителей бежали в старую часть города, в центр, откуда выслали для переговоров своих представителей, пытаясь спасти свои жизни. Они выражали сожаление, что не приняли с самого начала наше щедрое предложение. Было решено, что те, кто заплатит сумму, равную 2000 сестерциев, могут выйти на свободу, и 14 000 человек воспользовались этой возможностью. Все остальные, что-то около 13 000 человек, а также все трофеи, награбленное добро, были выставлены на продажу. Наш командир проявил щедрость и половину рабов отдал нам в виде поощрения за верную службу. Остальных он продал в пользу государства, чтобы заплатить за возведение по обету небольшого алтаря в знак благодарности богам за нашу победу, а также в свою пользу. Все это, конечно, не идет ни в какое сравнение с теми огромными трофеями, которые получали воины Юлия Цезаря в результате его побед. Он, как считают, после похода в Галлию захватил 1 000 000 рабов. Или взять массовые пленения, которые имели место после взятия Иерусалима, когда, казалось, почти весь еврейский народ попал в рабство, или в Дакии, когда великий Троян покорил воинственные племена. Нет, наши-то приобретения были совершенно пустяковыми по сравнению с этими. После того, как раб стал рабом, неважно, каким образом, и его нужно продать, он попадает к работорговцам. Продаваемые рабы, как правило, стоят на возвышении, чтобы потенциальные покупатели могли хорошо их рассмотреть. У тех, кто поступил недавно, ноги намазаны мелом. Другую информацию, касающуюся места рождения раба и его личностных характеристик, можно прочесть на табличке, которая висит у него на шее. Продажа рабов регулируется соответствующими разделами эдикта курульных эдилов. Курульные эдилы – должностные лица, имевшие полномочия по управлению рынками и купли-продажей в целом. Они имели право издавать эдикты, указы. Значительная часть положений эдильских эдиктов относилась к купле-продаже рабов. Примечание переводчика. Цель его – обеспечить предполагаемому покупателю возможность узнать о рабе все. Любые его болезни или недостатки, не был ли он беглецом или бродягой, не несет ли ответственности по требованию о возмещении убытков. Тот, кто продает рабов, должен установить происхождение каждого раба, предлагаемого для продажи. На это следует обратить особое внимание, поскольку происхождение невольника часто определяет то, станет ли он хорошим рабом. Некоторые племена имеют гораздо лучшую репутацию, нежели другие. Не стоит, например, пытаться вырастить личного слугу из своенравного маленького британца с его дурными манерами и нелюдимостью. Напротив, из египетских мальчиков получаются прекрасные братья нашей меньшей.
Существует различное мнение относительно лучшего источника рабов. В одном все мнения сходятся. Использовать римских граждан как рабов – последнее дело. А такое иногда случается, например, если они погрязли в долгах. Вместо этого бедолаг следует продавать за границу, чтобы они не вызывали чувства беспокойства и неловкости у их владельцев, которым так или иначе придется использовать в качестве чернорабочих тех, кто когда-то принадлежал к самой высокой и благородной человеческой расе. Это ведь неправильно, что родившийся свободным римлянином должен окончить свои дни в качестве раба. Даже германские варвары отказываются использовать представителей своего народа подобным образом. Вы, вероятно, удивитесь, узнав, что представители этой угрюмой расы являются фанатичными участниками азартных игр до такой степени, что могут поставить на карту все – включая собственную свободу, лишь бы еще раз бросить кости. Если свобода проиграна, бедняк уводят в кандалах. Они утверждают, будто делают так, потому что на карту поставлена их честь. А по мне так это просто отсутствие тормозов, граничащие с болезнью. Но выигравший всегда обеспечит продажу такого порабощенного соотечественника за границу, чтобы не испытывать постоянного стыда за то, что он сделал с человеком, и не видеть, как этот бедолага чистит теперь отхожие места где-нибудь по соседству. Великий философ Сенека считал, что лучше всего иметь доморощенных рабов, поскольку они не знают другой жизни и поэтому с меньшей вероятностью будут, так сказать, грызть у дела и бить копытом, то есть протестовать и бунтовать. Близкий друг Цицерона Аттик был таким предусмотрительным, что дома имел только доморощенных рабов. С его точки зрения, рабы, воспитанные в домохозяйстве, с куда большей вероятностью останутся лояльными хозяину, считая его почти отцом. При этом они не держат затаенной обиды на него за их порабощение. Проблема тут только в том, как мы увидим, что выращивание рабов – дело дорогостоящее и отнимающее массу времени. Во всяком случае, немало и тех, кто утверждает, что новый раб подобен влажной глине, из которой можно вылепить то, что пожелает хозяин. Новых рабов можно быстро обучить выполнять определенные задачи определенным образом, как щенков, а не растить и воспитывать долгие годы, чтобы достичь той же цели. Вновь приобретенных варваров с очевидностью следует объездить, сломить сопротивление. И покупая раба, надо помнить, что ему потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новому образу жизни. В первые дни следует продемонстрировать ему мягкость и снисходительность, даже некоторую симпатию, потому что как же не пожалеть того, кто пытается удержать жалкие остатки прежнего статуса и не проявляет особого энтузиазма при выполнении всяких неприятных заданий, которые мы ему даем. Не наказывайте его слишком жестко, если он еще не пришел в себя после транспортировки и содержание под стражей, плохо себя чувствует и не в состоянии идти пешком в ногу с вашей лошадью. Или если он не привык быть на подхвате весь день, ожидая приказания хозяина, и едва удерживается от того, чтобы не заснуть. Точно так же от уже служивших кому-то рабов не стоит ожидать, что они быстро и безболезненно адаптируются к своим новым ролям. Если раньше у них была более легкая жизнь в Риме, со всеми праздниками, что предполагает не слишком утомительную домашнюю работу, то жизнь деревни покажется им чересчур тяжелой. Стоит предупредить еще вот о чем. Не покупайте слишком много рабов из одной и той же среды или одной и той же национальности. Хотя на первый взгляд может показаться заманчивым иметь работников, которые способны к сотрудничеству, легко находят общий язык друг с другом, поскольку говорят на одном языке, в дальнейшем это может породить очень большие проблемы. В лучшем случае они будут подбивать друг друга передохнуть, посидеть и поболтать, стащить что-нибудь. В худшем начнут спорить и рассуждать, противодействовать, сговариваться, чтобы либо сбежать, либо даже убить вас. Куда лучше, когда рабы разных национальностей, тогда они не смогут общаться друг с другом. Это не только помешает им вступить в сговор с целью уклонения от работы, но и вынудит их освоить хотя бы зачатки латыни. Вам будет легче отдавать им приказания, а кроме того, вы будете слышать, что они говорят и о чем сплетничают. Проявляйте крайнюю осторожность при покупке рабов, которые оказались жертвами пиратских набегов. Я однажды купил такого по ошибке. Торговец ввел меня в заблуждение относительно того, как он приобрел свой товар. А поскольку раб немного знал латынь, то стал упорно доказывать мне, что на самом деле он свободно рожденный. Заявил, будто родом он из города Мотона, что на побережье Адриатического моря, куда в один прекрасный день прибыла вереница кораблей, вроде бы торговцев с востока. Они согласились купить вино по цене, какую запросили жители города, и даже продали им какие-то специи. На следующий день в город стали подтягиваться жители окрестностей, прослышавшие, что тут есть возможность поторговать и купить экзотические восточные вещицы. В итоге набережная оказалась заполненной людьми, пытающимися продать вино и получить в обмен какие-нибудь товары. Но когда вино везли вниз, к гавани, пираты, а это на самом деле были именно они, неожиданно похватали людей, и мужчин, и женщин, сколько успели, и насильно увезли их на своих кораблях, оставив город почти опустевшим. Я, естественно, сначала подумал, что раб лжет, дабы таким путем получить свободу, но он упорствовал и даже убедил судью слушать его дело, хотя оно было потом закрыто за отсутствием доказательств. В итоге я вынужден был продать его, сильно потеряв при этом, поскольку не хватало сил терпеть его постоянный ропот. Цена, которую вы должны быть готовы заплатить за раба, разумеется, колеблется в зависимости от качества товара. Имейте в виду, рабы не слишком дешевы. В среднем за здорового взрослого мужчину возрастом от 15 до 40 лет вы должны быть готовы выложить 1000 сестерцев. Таких же качеств женщина обойдется вам немного дешевле, скажем, 800 сестерцев. Учитывая, что небогатый человек на 500 сестерцев может в течение года кормить семью из 4 человек, вам должно быть ясно, сколь значительных вложений требуют рабы. Более старые и более молодые работники имеют примерно ту же цену, что и те, кому за 40, около 800 сестерцев. То же касается и детей, от 8 до 15 лет. Совсем уж старые или очень юные, те, кому за 60, и дети до 8 лет, будут подешевле, где-то 400 сестерцев. Имейте в виду, если раб был обучен каким-то навыкам, скажем, умеет читать, вести бухгалтерский учет или оказывать парикмахерские услуги, цена на него окажется значительной.
Если ваши средства позволяют, одно небо может поставить предел вашим желаниям. Есть много примеров, когда богатые люди выкладывали колоссальные суммы за какой-то исключительный товар, который может благоприятно отразиться на статусе владельца. Марко Антонио, например, работорговец Тураний,
продал двух детей редкой красоты, как две капли воды, похожих друг на друга. Так тот, говорят, заплатил за близнецов 200 000 сестерцев. Однако оказалось, что это обман. Один из мальчиков на самом деле был рожден в Азии, а другой в Северных Альпах. Сей факт обнаружился, поскольку дети заговорили на совершенно разных языках. Когда взбешенный Марк Антоний встретился с Таранием, находчивый работорговец сказал, что это и есть реальная причина, по которой он запросил такую высокую цену.